Хаенгала Упанишады, 3 глава. И тогда Хаенгала спросил его, Вишнавалкью, поведай объяснение великого изречения. И Вишнавалкья сказал, ты одно с тем, ты и то одно.
Так ученик пришел к гуру Вишнавалкье с просьбой дать ему наставление по Махавакья Таттвамаси. Это фундаментальная Махавакья из 4 главных Махавакья для понимания сущности Адвайта Веданты. Фундаментальная Махавакья для практики Махавакья Ахам Брахмасма, которая следует приступать после прояснения этой Махавакьи Таттвамаси. И слушаем, что отвечает Вишнавалкья.
Ты – обитель Брахмана, я – Брахман. Пусть это исследуют. Здесь непостижимый, смешанный, неделенный, неделенный всезнанием и прочими признаками, лежащий за иллюзией, чьи признаки – бытие, мысль, блаженство. Источник мира обозначается словом «то». Соединенное со способностью разумения, поддерживаемое опорой этого постижения, оно обозначается словом «ты». Оставив иллюзию и незнание, свойства высшего жизненного начала, отделившись от обозначаемого словами «то», «ты», существо становится брахманом.
Еще раз, объяснение «то» и объяснение «ты».
Здесь непостижимый, смешанный, наделенный всезнанием и прочими признаками, лежащий за иллюзией, чьи признаки бытие, мысль, блаженство.
Там неправильный перевод, не мысль, а сознание. Бытие, сознание, пожалуйста. Сыркин перевод. Да?
Чьи признаки бытия сознания блаженства, источник мира обозначается словом «то».
Так, словом «то» в Махавакье обозначается всеведущий Брахман в аспекте Ишвара. Ишвара наделен всеми качествами воплощенного Абсолюта, такими как Сарваджнятва, всевидение, полнота и целостность, Праматва, вечность, Нитьятва, всепроникновение, Вьяпакатва, Сватантрия, абсолютная свобода воли. И вот кто-то может, если он не совсем четко понимает разницу между Брахманом и Ишварой, он может сказать, но ведь это, если это Брахман, ведь он не обладает никакими качествами, а мы здесь говорим о качествах. В том-то и дело, что сам Брахман – это непроявленный, у него нет качеств. У него есть только потенциал. А вот Ишвара – это уже Брахман, проявленный в сатвичной форме. И он, конечно, обладает качествами. Как он не будет обладать качествами? Если он не обладает качествами, он не сможет сотворить Вселенную, быть владыкой этой Вселенной. Ишвара обладает этими качествами, Брахман не обладает. То есть мы о Брахмане не говорим, что он там такой, там, Айшвария, Сватантрия. Ишвара обладает. Он является отблеском Абсолюта в сатвичной форме Майи. И вот когда говорится «то» в этой Махавакье, имеется в виду Брахман в аспекте Ишвары, обладающий такими качествами.
Соединенное со способностью разумения, поддерживаемое опорой этого постижения, Оно обозначается словом «ты».
И вот теперь «ты» — это мы. То есть мы сами, душа, человек. И человек является тем же Ишварой, только вошедшим в тело, соединенным с джняной индриями, с кармой индриями. Понимаете, что это мы, люди, думаем о себе, что мы люди, а Ишвара о нас думает иначе. Например, мы не думаем о пальце как об индивидуальности, как о личности. Да? Мы считаем палец законной частью своего тела, Мы даже речи не пытаемся вести о том, что у пальца есть своя индивидуальность, цели, интересы. Для нас бы это дико было слышать. Мы бы сказали, чего это он себе выдумал вообще? Как он может вообще там что-то думать? Он не существует. А представьте, вам бы палец заявил, нет, я существую из своей цели, интереса. И вот мы, это такие клетки пальца Брахмы, вообразившие себя отдельным от Ишвары, вообразившим свои личные интересы, более того, игнорирующим Ишвару. То есть представьте, ваш палец игнорирует вас. Он говорит, у меня там свои дела, у меня свой распорядок вообще, у меня своя жизнь, у тебя своя. Нормально ли это? Ненормально. То есть, и вот так живые существа в сансаре именно так они действуют. То есть мы считаем себя не Ишварой, мы наотрез отказываемся считать себя Ишварой. Мы считаем себя кем угодно, только не Ишварой. То есть мужчинами, женщинами, красивыми или некрасивыми, умными или глупыми, богатыми или бедными. Есть живые существа, считают себя кошками или собаками. Есть считают себя голодными духами, есть асурами, богами, но никто не считает себя Ишварой. Потому что познающая способность Ишвары здесь соединилась с телом, с органами познания, джняной индриями, кармой индриями. И в момент этого соединения зародилась ложная индивидуальность. То есть был создан инструмент для управления всем этим антахкаром. И был создан управляющий центр, как бы, и вот в этот момент произошло забвение. И внезапно этот управляющий центр антахкарана и главная его часть, главный узел в этом управляющем центре, Ахамкара, он вдруг вот такое выдал. Он заявил, а я вот отдельная личность, я сам по себе, Ишвары не знаю, и как бы и знать не знаю. То есть, будучи Ишварой, вот наш ум, наше эго вот такое заявил. Вот что происходит на самом деле. Будучи частями Ишвары, мы заявили о себе как об отдельном, мы получили воспитание как отдельные части, мы живем в культуре, в карме, отдельности. И вот это то, что святые называют неведением. И это неведение имеет не природу этой жизни, оно имеет давнюю природу. Есть два типа неведения, врожденное и приобретенное, или концептуальное его еще называют. И вот врожденное это давнее неведение, которое там очень с давних времен идет. А концептуальное, приобретенное, оно формируется в течение нашей жизни, нашего воспитания. И оно связано с именно нашим понятийным способом мышления. И вот обычно, когда мы устраняем это неведение с помощью веданты, медитации, сначала мы должны устранить концептуальный тип неведения. Например, вот в Махашанте вы, когда сидите, останавливая мысли, вы пресекаете концептуальный тип неведения. Стараясь пребывать вне мысли в осознавании. Когда наблюдаете мысли. А вот врожденное неведение, оно глубже. Оно связано с глубинными структурами нашего «я», с тонким телом, с причинным телом. То есть врожденное неведение коренится в причинном теле. Надо пойти гораздо глубже, чтобы устранить это врожденное неведение. И вот в чем причина этого двойного неведения? Причина – асмита, забывчивость. Вот этого принадлежности к Ишваре. То есть мы являемся клетками Ишвары, абсолюта воплощенного как Вселенная, как Владыка Вселенной, но мы забыли об этом. Поэтому мы утратили связь, так сказать, с Верховным Центром, и у нас есть свой псевдоцентр, ложный центр – это наша ложная эго-индивидуальность. И вот Махавакья-таттва-маси должна устранить это невидение. Это очень большое невидение, не думайте, что оно такое маленькое, а это самая главная вещь в жизни. И мы не можем практиковать Махавакья-ахам-брахмасми, полноценно медитировать на божественное величие, на иллюзорное тело или быть в созерцательном присутствии, пока мы не пересмотрим именно воззрение, пока мы не зародим истинное воззрение, потому что истинное воззрение, оно строится на понимании, устранении этого невидения и понимании тождества с Ишварой. Но мы должны понять, на каком уровне это тождество. Итак, сначала мы должны понять, кто есть Ишвара, что это Абсолют, Брахман, воплощенный в сатвичной майе, наделенный всевозможными божественными качествами. Потом мы должны понять, кто есть мы, что это тот же Ишвара, его познающая способность, его сознание, соединенное с телом, джняной карма-индрии, но заблудившееся, сформировавшее антахкарану, ахамкару и ложно отождествившееся. То есть мы должны понять в отношении себя, кто мы такие, чтобы сформировать правильное воззрение Бхакти. Дальше.
Оставив иллюзию незнания, свойства высшего жизненного начала, отделившись от обозначаемого словами «то», «ты», существо становится Брахманом.
Так Яджнавалки здесь объясняет. Ты должен познать свое тождество с Ишварой, но это тождество основано не на пяти оболочках. Его нет в кошах. Ты с Ишварой не тождественен по пяти оболочкам, потому что ты очень ограничен на этом уровне, а Ишвара безграничен. Тем не менее, это тождество реально. И вот это тождество следует понимать за пределами пяти оболочек. То есть здесь нужна панчакоша-вивека. Превосхождение пяти оболочек.
Рассуждение о смысле изречений «ты одно с тем» и «я Брахман» бывает слушанием. Тщательное исследование смысла услышанного бывает обдумыванием.
Итак, после того, как Яджнавалки передал ему это учение, вслед за этим он разъясняет ему следующие фундаментальные вещи, касающиеся пути. Вот это объяснение, касающееся воззрения, джняна дришти. Это точка зрения, мировоззрение, картина мира. А вот эти объяснения, это три главных принципа или три главных правила, они касаются пути. Путь – это то, как мы будем реализовывать воззрение. Это шравана, манана и нидхьяса. Воззрение реализовывается, а путь нужен для того, чтобы воззрение объясняется, а путь нужен для того, чтобы это воззрение стало нашим состоянием.
Тщательное сосредоточение мысли лишь на одном предмете, смысле, постигнутом слушанием и обдумыванием, бывает глубоким размышлением.
Глубокое размышление – это не нидхьяса. Итак, логика ведантической садханы, она вот строится на этом. Качество учителя, качество ученика, вопрошание смысла Махавакьи, разъяснение, уточнение, кто есть Ишвара, кто есть Джива, и на каком уровне происходит между ними тождество, что все они есть Брахман, на уровне за пределами пяти оболочек, то есть панча, коша и века. А затем указание практического пути, как это делать. Шравана, манана, нидхьяса. И вот здесь мы уже переходим к джняной йоге и лайне.
Мысль, оставившая различие между размышляющим и размышлением, подобная светильнику в безветренном месте, занятая одним лишь предметом размышления, бывает высшим завершением. Тогда состояния, возникшие в связи с атманом, не познаются, они выводятся из памяти.
Итак, на пути, казалось бы, мы все поняли, мы усвоили воззрение, поняли Махавакью, ее смысл и путь понятия Кшавана, Манана, Нидхьясаны. И если мы понимаем Шравана интуитивно, то Шравана интуитивно является прямым видением сразу в состоянии Брахмы, в состоянии Абсолюта, как он есть ежемгновенно, прямо сейчас. То есть на каком-то этапе гуру скажет ученику: мне надо с тобой поговорить. И он спросит: как у тебя продвигается практика природы ума, исследования? Ученик скажет что-то типа наподобие: по правде говоря, я ничего не нахожу там, кроме пустоты. Гуру скажет: да, все правильно. Потом он скажет: а эта пустота, в ней есть твое сознание или она бессознательная? Ученик скажет: я медитирую, я есть в этой пустоте. Она не бессознательная, она осознанная, в ней я присутствую. Не я осознаю себя, как я есть. Гуру скажет: да, все хорошо идет. Потом он спросит что-то наподобие: эта пустота и осознавание этой пустоты сопровождается ясностью? Они идут вместе, так? Одно сопровождает другое, или не так? Если ученик скажет, что да, сопровождается ясностью, гуру скажет: да, все правильно, ты на верном пути. Что осознавание недвойственности и переживание ясности, они идут вместе. Потом гуру спросит: ну, в данный ежесекундный, в этот именно мгновение, в это именно мгновение, прямо сейчас, разве это именно мгновение, твое сознание, не является пустотой и ясностью, не ограниченной ни в чем? Если ученик скажет: да, является, он получит подтверждение зачатия. Все рассказал. Но он не может ведь солгать. Вот таким образом происходит шравана и манана. И когда прояснено базовое состояние, получена прямая передача, оно прояснено, солгать невозможно, потому что после концептуального прояснения будет еще внеконцептуальное. А неконцептуальное нельзя придумать ответ. Это как детектор лжи. Как бы вы ни хотели, ваш ум или выдаст вас, или наоборот покажет вашу пробужденность. Тонкие примеси ума нельзя скрыть. То есть малейшая провокация, тонкие состояния ума сразу не будут. Это не сложно. Но когда они нидхьясаны, шравана и манана прояснены, и эти стадии выполнены, и, допустим, если ученик прошел концептуальное подтверждение и неконцептуальное подтверждение, это значит, он сам может увериться в чистом недвойственном сознании, значит, у него больше нет сомнений, он может делать это сознание опорой. Это значит, он постиг тонкую природу ума, тонкую сущность ума. Он не совсем ее постиг, но он постиг ее достаточно, чтобы делать ее опорой для нидхьясаны. Это значит, что он переходит от зачатия к вынашиванию. И он может созерцать, непрерывно пребывая в раскрепощенном, распахнутом, естественном состояние, которое не измышлено, не сфабриковано ничем, не сделано, не конструировано, может пребывать в брахмане, не визуализируя, не добавляя к нему ничего. Обычно стадия зачатия переживается быстро, если вы глубоко входите в Махашанти или испытываете опыты кундалини-йоги. Это первое просветление. Его можно называть как дзен, кинсё. Кинсё или сатори. То есть первое просветление, если вы достаточно глубоко постигаете недвойственную суть ума, недвойственную пустоту. И она достаточно растворила ваши дуальные мысли. Бывает, человек постигает какой-то уровень пустотности, но его мысли еще недостаточно растворились. То есть он недостаточно еще был в самадхи света. Недостаточно еще был в шестой и седьмой дхьяне. Он еще не напитался силой этой медитации, чтобы его двойственные представления растворились. Тогда гуру говорит, вроде бы у тебя есть зачатие, но оно не полное. Медитируй дальше. Тогда надо продолжать эти медитации. Но когда медитация была достаточно глубокой и двойственные представления растворились, то полноценное зачатие произошло. Это как бы такое, начальная стадия просветления наступила. Конечно, это еще не полное просветление, так же, как и кинсё, не считается это просветлением, но это уже раса. Это как запах природы Дататрии, как вкус. Вы уже попробовали. И если вы попробовали суп, вас нельзя больше обмануть, да? Например, кто-то другой вам не может сказать, это шоколадный торт. Скажете, я знаю, что такое суп, не надо мне рассказывать, что такое. Я хорошо могу отличать шоколадный торт и суп. Это разные вещи. Таким же образом, если вы испытали запах этого состояния, вы уже его ни с чем не перепутаете. И здесь вы получаете возможность полноценно практиковать нидхьясану. И в нидхьясане вы двигаетесь к истинному просветлению. И вы практикуете нидхьясану не в покое, а в движении. Не обязательно, что вы двигаетесь, ходите, а имеется в виду, что ваши мысли двигаются, могут. Что вы не блокируете мысли, а мыслям позволяется двигаться, телу позволяется двигаться, то есть вам позволяется быть, вы позволяете себе быть в естественной природе. Как это происходит естественно? Но на этом фоне вы распознаете недвойственность. Это очень отличается от медитации Махашанти. Вот это и есть созерцание. И чтобы распознавать недвойственность, вы отказываетесь от идеи делания и входите в недеяние. И вот недеятельное созерцание, естественное, раскрепощенное сознание, которое осознает свою собственную исконную природу, это и есть вынашивание. И вот вы вынашиваете до тех пор, пока это не наберет силу. Когда это набирает силу, вы приходите к нужному состоянию. Это основа пути.
Здесь таким образом уничтожаются мириады действий, накопленных в вечном круговороте бытия.
Вот это очень важная фраза Яджнавалки. Когда вы созерцаете таким образом самую тонкую пустотную суть природы ума, мириады, миллиарды ваших склонностей, интенций, ваших тенденций ума, которые раньше были накоплены, естественно растворяются. Они как бы проявляются в сознании и исчезают. Они не развиваются. Это как было, у вас был бы мешок семян, если бы этот мешок вы высыпали на почву и полили водой, все семена бы выросли и появились бы растения или сорняки. Но, допустим, вы не высыпали этот мешок на почву и не полили водой, а высыпали на сковороду большую и пожарили все семена. Из них вышли семечки. То есть вы съели их и все, ничего не вырастет. Из семечек, жареных семечек, ничего не может вырасти. Таким же образом, все тенденции вашего ума не могут стать вашей кармой. Они не могут превратиться в следующую жизнь, в следующее тело. Потому что они выжигаются вашими нидхьясами. И вот садху за одну жизнь выжигают все тенденции. Если они хорошо созерцают, они достигают освобождения за одну жизнь, потому что могут выжечь все, даже самые глубокие тенденции в этой жизни. Это очень сложно. Простыми методами там, двойственным поклонением, относительными вещами, это невозможно за одну жизнь выжить. Невозможно. Двойственными садханами, крия-чария уровнями, невозможно. Даже йогой. А вот методами анутара-тантры возможно. Почему ее называют анутара-тантры? Наивысшие.
Благодаря непрерывному отшельничеству с тысячи сторон постоянно проливается поток нектара. Это высшее завершение лучшие знатоки йоги зовут облаком добродетели.
Дхарма Мекха, облако добродетели, это уровень реализации. Он также очень популярный у буддистов, которые, очевидно, позаимствовали стадию достижения. То есть это определенная стадия достижения, когда проливаются потоки благословения. Нисхождение ануграхи, вот в нашей терминологии, так это называется. Это следующая стадия после того, как вы реализовывается состояние просветления. То есть, когда нидхьясана проникает в день, проникает в ночь, проникает в сон со сновидениями и в сон без сновидений. Недвойственная природная сущность ума, праджняна, распознается непрерывно. И вот эта стадия потоков благословений, стадия ануграхи или просветляющего импульса, она начинает изливаться на йогина. То есть йогин находится под благодатью, благословным, непрерывно. Почему? Потому что когда осознаешь природу ума, эта природа ума уже осознается не как твоя собственная, а как Брахман, абсолютно. А Брахман – это и есть сама благодать. Это источник всего благодатного. И это сама благодать. И соприкасаясь с источником благодати, ну, ты не можешь быть в чем-то другом. Это так же, как соприкасаясь с раскаленным шаром, ты не можешь не чувствовать жар. Это же само олицетворение жара. Таким же образом, если непрерывно осознаешь Брахман, благодать неизбежна. Вот те, кто практикует безблагодатно, они, значит, не могут соприкоснуться с Брахманом. Есть много людей, делают асаны, мантры или пуджи, но их умы как были в каких-то омраченных состояниях, или в клешах, или в сомнениях, так и остаются. Тантристы, йоги и прочее. Это значит, практика где-то выродилась в безблагодатные методы. А благодатные методы обязательно приводят к ануграхе. Если есть гуру, он сразу на это укажет, потому что он, ну, понимает это очень легко. Но если человек сам практикует какие-то тантрийские методы, он может всю жизнь безблагодатно практиковать, думая, что он практикует, это даст ему какую-то заслугу, но в результате он не приобретет реализации. И вот, вот эта благодать, она приходит благодаря тому, что йогин пребывает в брахмане непрерывно. И на него не может не изливаться божественная милость. Она не может не изливаться. Потому что она изливается всегда. И как определить, благодатная практика или нет? Ну, простые есть признаки. Ум умиротворяется, желания уменьшаются. Радость ананда увеличивается, смирение появляется. Отрешение от мирских желаний, от эго увеличивается. Единый вкус, чистое видение, любовь, сострадание к живым существам нарастает. Негативные качества ума сводятся к минимуму, уменьшаются. Это значит, человек питается благодатью. Запутанность уменьшается.
Когда без остатка разрушены сети желаний, когда с корнем уничтожены накопленные действия, добрые и злые, то сразу таинственным образом возникают, не знающие помех, непосредственное постижение изречения, подобно постижению плода Амалаки Блатуми. Тогда человек при жизни становится освобожденным.
И вот когда плод яблока в ладони лежит, мы видим его очень ясно. Тут нет никаких сомнений, он перед нами. Тут даже и говорить не о чем. Например, если вы положите яблоко в ладонь, кто-нибудь вас спросит, ты уверен, что ты видишь яблоко? Вы посмеетесь над ним. Чего тут рассуждать? Оно видно, это яблоко. Тут не о чем разговаривать даже. Его можно только есть. И таким же образом духовная реализация, она сравнивается с видением плода Амалаки или Мирабалан. Еще переводят его. То есть, с видением яблока в ладони. Когда вы видите прямо абсолют, вы прямо переживаете Брахмана, и вы даже не хотите об этом рассуждать. Вы можете только его есть, поглощать, питаться. Такая прямая реализация называется сакшаткара. И, например, есть много людей, которые, допустим, если они есть рядом с вами, любят поговорить о яблоках, о том, какие они. Но и когда у вас, как их достать, где их купить. Но когда у вас яблоко в ладони, вы не хотите говорить, вы только хотите его есть.
Когда человек, наделенный очищенным разумом и очищенной мыслью, спокойно помышляет «Я есть Он», спокойно размышляет «Я есть Он», когда благодаря знанию достигнуто истинное распознавание, когда высший атман, цель знания, утвердился в сердце, когда тело достигает состояния успокоения, то он освобождается от блеска разума и способности постижения. Ибо что пользы в молоке, кусившему нектар, и также что пользы в ведах, познавшему своего атмана. Йогу, насытившемуся нектаром высшего знания, нечего больше делать. Если же есть что делать, то он не знает истины.
Йогину нечего больше делать, потому что претерпевает трансформацию само понятие делания, делателя и плодов делания. Все эти три исчезают. И вместо делания, вместо менталитета делания, картритва будхи, будхи растворяется. И когда будхи растворяется, то ум растворяется в брахмане. Брахман не является делателем. Брахман – это великий недеятель. А Ишвара, проистекающий из него, является великим игроком. Он тоже не является делателем. И человек, отказываясь от действий и плодов, тоже утрачивает менталитет делателя. Ему больше нечего делать. Вместо делателя, вместо менталитета делателя приходит менталитет божественного игрока. Нет ни одного дела, которое ему надо сделать. И вот у него возникает измерение пурнатвы. Пурнатва – это значит, я все сделал. Нет ни одного действия, которое мне нужно делать. Действия вокруг меня могут происходить, но я не делатель. Даже если мое тело вовлечено в активность, я ничего не делаю. Происходят разнообразные игры, но я не шевелю даже пальцем. И вот менталитет недеяния и игра, они всегда связаны. И иногда аватары, боги воплощаются в мир людей. Они не воплощаются, чтобы что-то сделать. Люди думают, будто им надо что-то сделать. Они воплощаются, чтобы поиграть. Проявить лилу из состояния пурнаты. Но когда вокруг них происходят игры, происходят эпические вещи. Пишется Махабхарата, Рамаяна, Бхагавадгита. Потому что сила их реализации, сила их пурнатвы такова, что людям это кажется невероятными, эпическими, великими деяниями, меняющими мир, меняющими цивилизацию. Будда, Христос. Кажется, будто они совершают великие деяния. На самом деле они не делатели, ничего не совершают, но их пурнатва, полнота и целостность проявляется таким образом, что они большие энергии вокруг них играют. освобождение связано с тем, что мы входим в недеяние, и нам больше нечего делать. Вот если вам осталось хоть чуть-чуть чего-то сделать, это значит, вы не освободились. Это значит, вы в следующей жизни будете доделывать что-то. Не важно что, но любая мысль, я не доделал что-то, мне надо сделать, она может стать причиной следующих рождений. Но если вы реализуете измерение пурнатвы, войдете в недеяние и будете жить без менталитета делателя, это означает, вы начали освобождаться. Освободиться от менталитета делания не означает, что ваша активность физическая должна прекратиться. Есть такие садху в Индии, да. Я рассказывал про Аджагара садхану, садхану питона. То есть они буквально воплощают неделание, недеяние, просто лежа. Речь не о том, чтобы просто лежать как питон. Речь о том, чтобы в уме лежать как питон. А тело пусть исполняет присущие ему тенденции. Тенденции тела и тенденции ума – это не одно и то же. Тенденции тела будут жить, пока тело будет жить. И они должны быть. Например, легкие дышат. Кровь движется по сосудам. Выходите. Это все тенденции тела. Тенденции тела должны жить в соответствии с прарабхой, действовать, и тело должно действовать. Но тенденция ума означает, я ничего не делаю. Я все сделал. И вот измерение неделателя, я все сделал, мне никогда ничего не надо делать, мне нужно пребывать в осознанности. Это измерение пробужденного ума. Естественного состояния, когда осознается природа Абсолюта. И будьте уверены, из такой тенденции вы будете гораздо эффективнее проявляться в любой сфере, чем из ограниченного ума, из двойственного ума, из ума, жаждущего что-то сделать, из ума, стремящегося к каким-либо плодам. Потому что состояние пурнатвы – это такое измерение сознания, которое способно материализовать любое намерение без привязанности. Потому что измерение состояния пурнатвы ставит вас как бы на один уровень с Ишварой. Немножко. Потому что вы уже не человек в этом состоянии. Вы уже пробужденная девата. А для деваты многие вещи открываются. Для человека они не открываются.